Здравствуйте. Так получилось исторически, что наш урок про женские заповеди проходит именно 15 ава. И я думаю, что это очень символично, потому что действительно этот день очень женский. Начнем с того, мы поговорим в конце о Ту-Би-Ав, о сегодняшнем дне, который сейчас уже наступил. Сейчас мне бы хотелось начать наш урок с трех заповедей женских. Почему женских? Потому что это три главные заповеди, и, я думаю, наиболее важные во внутреннем смысле соблюдения Торы. Они не связаны со временем, они женские. И они направлены на исправление греха первого человека. Если взять абсолютно все заповеди, то все заповеди были заложены в заповеди «Не есть от дерева добра и зла». То есть в самом начале, когда Всевышний создал Адама и Хаву, не было много евреев на земле, не было такого народа евреев. Но были Адам и Хава, и после греха их души раскололись на 600 тысяч душ. Это стали души женщин и души мужчин. И точно так же, как в начале всего, то есть в Ганедене, по-русски, как говорится, райском саду, на иврите Ганедене, была только одна душа, то есть душа Адама и Хавы, точно так же, из которой теперь состоят многие души, точно так же раньше была только одна заповедь «Не есть дерево познания добра и зла». И со временем, с получением Торы, она превратилась в 613 заповедей. То же самое произошло со временем. Время было очень сжато. То есть мы говорим о 7 днях творения. Все говорят 6 дней творения, но на самом деле 7 дней творения, потому что все эти 6 дней творения, они были ради 7-го дня, ради Шаббата. Мы об этом еще будем с вами говорить. Неделя – это 7 дней, а не 6. И 7-й день наполнен особой духовностью. То, что Всевышний Шаббат Ваинафаш, то есть, странный перевод, неважно, отдыхал, в 7-й день, это значит, что это было завершение вот этой недели, то есть 7-дневного цикла. У нас не бывает 6-дневного цикла, у нас бывает 7-дневный цикл. И вот эти самые 7 дней, они растянулись для нас в 6 тысяч лет нашей работы, такой, как мы ее знаем здесь, в этом мире. И 7-е тысячелетие – это уже выход на новый духовный уровень, на уровень тот, который должен был быть в Ганедене, мы тоже об этом будем говорить. И так произошли глобальные изменения с того момента, как было вот это нарушение, этот грех, который совершили Адам и Хава в Ганедене. Теперь, если взять, то есть 613 заповедей, на которые разделилась вот эта заповедь «Не есть от дерева познания добра и зла». Три из этих заповедей относятся напрямую к нам именно для того, чтобы воссоздать и починить то, что связано с этим грехом. И эти заповеди, самые главные, они лежат на женщине. Почему? Потому что женщина была первая, кто вступила в спор с Ецер ара, то есть с Нахашем, с злым началом, со змеем. И в этом была вся проблема, потому что не надо вступать в спор никогда и вообще приближаться к тому, что может нас свести от пути ко Всевышнему. То есть к этому не надо даже приближаться, потому что может свести не в ту сторону, и потом разрушения будут такие, что вот 6 тысяч лет мы сейчас это пытаемся починить, это разрушение. Так вот, первая из заповедей, которые три заповеди, мы знаем, да, и наверняка вы все слышали, мицвот хана, заповеди хана. Почему хана? Потому что хет – это хала, нун – это неда, и гей – это адлаката нер, то есть отделение халы, соблюдение чистоты семейной жизни и зажигание свечей. И первое, о чем я хочу с вами поговорить, естественно, это первая буква хет в имени хана. Хет – это хала, и мы сейчас поговорим об отделении халы. Значит, опять же, все начинается с творения Адама. Как я уже говорила, женские заповеди, они именно относятся к тому состоянию человека в Ган-Эдене до греха и то, что спровоцировало грех. Итак, афрашат хала, отделение халы. Отделение халы, афрашат хала состоит из двух слов. Афраша – отделение, и хала – ну, это вот этот самый хлеб, да? Или то, что мы берем от хлеба, поднимаем, произносим благословение, потом сжигаем. И сейчас попробуем понять, что обозначают оба этих слова. Значит, афраша на самом деле – это не просто отделение в том смысле, что взять что-то от чего-то, а имеет намного более глубокий смысл отделить в понимании святого от будничного. Вот скажем так. То есть возвысить духовно. Теперь, если мы берем от теста, берем вот этот кусочек теста, поднимаем, произносим на него благословение и сжигаем, получается, что и этот кусочек был кодышем, символично, да, то есть святостью. Просто сегодня нет храма, мы не можем принести это в храм, но мы можем это сжечь и сделать заповедь, как будто бы мы можем принести это в храм, так же точно, как молитвы, которые мы произносим вместо служения храма. Есть сегодня которые вещи, которые из-за того, что храма нету, мы можем сделать сегодня у себя дома. Или в Бет-Кнессете помолиться, например, вместо жертвоприношений, поднять халу и сжечь, отделить халу и сжечь ее, или там завернуть и выбросить, так как полагается по Аллахе, по законам еврейским. В любом случае, это то, что мы должны были бы делать в храме, но делаем здесь, потому что, к сожалению, храма сегодня нет. Теперь, что такое афраша? Чтобы понять лучше этот термин, мы вспомним слово «прушим», которое имеет однокоренное слово, один и тот же корень со словом «афраша». «Прушим» – это по-русски «фарисей». Всегда слово «фарисей» оно связано с каким-то негативным пониманием вещей. Да? «Фарисей» всегда в негативном оттенке произносится. Никогда и никто по-русски не произнесет слово «фарисей» как что-то действительно хорошее. Откуда пошло это слово «фарисей»? От слова «афраша», от слова «прушим». Теперь, кто такие эти «прушим»? «Прушим» – это те самые евреи, которые… мы же жили за границей, мы жили в Галуте, мы были в изгнании. И среди евреев всегда находились люди, которые полностью посвящали себя служению Творцу. То есть полностью посвящали свою жизнь Торе, служению Творцу. Даже среди своих общин они были выделенными. То есть было понятно, что вот этот человек, он из Прушим, потому что он кодыш, он святой человек. И как бы евреи всегда таких людей очень превозносили, всегда очень хорошо к ним относились, как к чему-то, что действительно держит наш народ на плаву. Те, кто больше всего вкладывают в Тору, мудрецы Торы и так далее. Вот эти выделенные люди у евреев назывались прушим, по-русски фарисеи. Естественно, что христиане и те, кто окружали еврейские общины, они ненавидели фарисеев, то есть прушим, потому что им казалось, что они действительно выделялись очень сильно на фоне всех, но они показывали как бы какую-то такую святость недостижимую, которая всегда вызывала у людей, которые ненавидели евреев, оно вызывало еще большее усиление ненависти. Поскольку нас всегда не любили, особенно этих людей, так назвали фарисеи в очень негативном оттенке. На самом деле это значит кодыш, это выделенное, это святое, это святость, это то, что как бы объединяет нас со Всевышним, те люди, благодаря которым как бы наш еврейский народ устоял, выжил и сохранил Тору. Естественно, весь народ в этом участвовал, но эти люди взяли на себя повышенное качество соблюдения и разные внутренние части Торы, и, в общем-то, жили очень скромно и со святостью. Так вот, это то, что связано со словом афраша. И теперь то, что связано со словом хала. Значит, афраша мы поняли, что это выделить святость из будничного. Теперь хала. Хала от слова отхала, то есть начало. Причем тут хала, то есть хлеб и начало. Тут вообще очень интересная вещь происходит. Откуда берется это слово хала? Хала берется вот откуда. Значит, мы вспомним, как создавался Адам Аришон. Адам Аришон создавался следующим образом. Всевышний в первый час, написано первый дневной час, пятница наступила, да, когда уже создано все творение, и как вершину творения Всевышний решил создать Адама для того, чтобы он исправлял те мелкие детали в Ганедене, в райском саду, пропалывал его сад, убирал там всякие ненужные вещи для того, чтобы очистить его от всяких ненужных вещей, для того, чтобы был рост духовности, плоды там и все остальное. Мы говорим о духовных вещах. А эти сорняки и колючки, которые он должен был пропалывать, это тоже те нехорошие вещи, которые мешают вырастить правильные духовные плоды. Это разное недопонимание, это разное свекот, то есть сомнения в соблюдении Торы и так далее. И он должен был вот эти вот вещи там просто убирать, пропалывать и выбрасывать. Теперь, значит, как он его создавал, Адама, для этой цели? Первый день, в первый час дневной пятницы пришло Аляба Махшава, называется, это поднялась мысль, поднялась в мысли, что надо создать человека. Но мысли недостаточно, надо ее реализовать. Но тут есть проблема, что существуют ангелы, Малахим. И Всевышний решил, что он будет советоваться с Малахим, надо ли создавать Адама. Потому что понятно, что Адама создавать надо, иначе непонятно, зачем все это создано. С другой стороны, Малахим могли бы заревновать как бы к человеку, что Всевышний будет ему давать особое внимание. То, что я вам сейчас рассказываю, это взято из Мидраша, которое объясняет ситуацию, почему Всевышний советовался с Малахим, когда создавал Адама. Так он посоветовался с Малахим, с ангелами. Они, естественно, были такие, которые были против. Они говорили, что человек будет разрушать этот мир. Другие говорили за, что человек будет, да, у него много хеседа, у него много милосердия. Обязательно надо дать ему возможность в этом мире проявить себя. И вот были группы Малахим, с которыми Всевышний советовался. В результате этого совета пришли к мнению, что человека надо создавать. В третий час Всевышний взял уже созданной земли, с четырех концов земли, прах. Теперь четыре конца земли – это очень символичная символичное такое, символичная цифра, да? И как бы север, юг, запад, восток, это понятно. Но на самом деле он взял прах Адама, написано оттуда, куда этот прах потом вернется. То есть везде, где были евреи в Галуте, где находятся евреи в Галуте, земля, из которой взяли евреев, она же принимает евреев после 120 лет. То есть тоже не просто так, взято с четырех концов земли, со всех мест, объективно в духовном плане, со всех мест, где будет потом в Галуте Адам. Чтобы земля, чтобы он мог жить на этой земле, чтобы он мог каким-то образом чувствовать себя нормально на этой земле, чтобы его не отторгала земля, насколько это возможно, и так далее. Хотя, несмотря на то, что естественно, что место евреев только в Эрец Исраэль, это специально созданная для него земля. Но вот это вот понятие четырех концов земли, оно именно было создано для рассеяния евреев, для того, чтобы они могли спокойно существовать и в других местах тоже. Спокойно, неспокойно, но как-то. Теперь... Когда он собрал прах с четырех концов земли, он взял мейкшамим, это чистейшую дождевую воду, и замешал на этой воде тесто. Теперь обратите внимание, что первый раз у нас появляется понятие теста, то, о котором мы сейчас говорим, как хала. Не просто так, я объясню сейчас, куда я все это веду. Значит, он создал, он замесил это тесто, и дальше он начал создавать форму, так же, как мы создаем форму халы. Он создал органы, связал их между собой, вдул рух хаим, то есть дыхание жизни, в душу, то есть вдул в Адама, поставил его на ноги. И это было в седьмом часу, и в восьмом часу Адам провозгласил, дал имена животным и провозгласил Всевышнего царем для себя и для всех существующих в мире созданий. В девятом часу были созданы, была дана ему заповедь не есть от дерева Эцадат Товырау, то есть от дерева познания добра и зла. В десятом часу, то есть сразу после этого, на следующий час, он нарушил эту заповедь. В одиннадцатом часу был суд. И в двенадцатом часу его, он был изгнан из Ганедена. Теперь, к чему я все это рассказывала? Я рассказывала это все к тому, что такое хала. Когда Всевышний творил человека вот таким образом, которым я сейчас рассказывала, то он, создав человека из праха, вдув в него жизнь и замесив его на воде, он создал человека как вершину творения. То есть если вся земля, это была и земля, растения, животные, все это было подготовкой к тому, чтобы появился человек на земле, то Всевышний, взяв из всего этого человека, и от земли человека, создав этого человека, он поднял его в духовном плане над всеми своими творениями. Поднял в духовном плане, сделав его царем над земными созданиями, над землей, и назвал человека халатошель улям. То есть это хала мира. Теперь вы скажете, при чем тут хала? А потому что хала – однокоренное слово со словом «отхала» – начало. А теперь скажите, ну начало было в Берешит. Не человек был началом, человек был создан вообще на шестой день. При чем тут начало? А смысл в том, что человек был создан. Ради человека была создана вот эта платформа «Земля», растения, животные, и все, что небо, там, вода, и все, что нас окружает, человек был создан для того, чтобы выполнять определенную работу. И только ради этой определенной работы был создан весь этот мир. То есть начало отсчета, оно стало тогда, в ту пятницу, когда был создан человек. То есть 1 Тишрея, пятницу, Рош ха-Шана, который скоро у нас будет, предстоит нам скоро, новый год этого мира, очередной виток. И в этот день был создан Адам. И с этого дня начало этого мира. Не от Берешит, а настоящее начало, оно начинается для человечества именно 1 Тишрея, в день создания Адама. И вот это очень важное понимание, что именно Адам Халатоша Люля. Теперь, а почему происходит так, что женщина именно должна отделять халу? В чем дело? То есть там Всевышний создал Адама. Почему женщина должна отделять эту халу от теста? Почему она должна делать подобное действие с благословением, естественно, именно женщина? Дело в том, что из-за того, что женщина дала Адаму съесть от дерева познания добра и зла, из-за этого Адам совершил грех, и было духовное падение из Ганедена, состояние высшей святости, в миры, в которых мы сейчас находимся, в миры Асия и Цира и Брия, то есть в мир действий, чувств и мыслей. И больше у нас в этом мире ничего нету. То есть мы с какого-то высочайшего уровня каванот, то есть правильного настроя к Творцу, наполнения смысла жизни целью, служение Творцу, намерениями какими-то наивысшими, высокими, которые были в Ганедене, в состоянии Ганедена, скажем так, упали из состояния святости в состояние холь, в состояние будничности. Именно из-за того, что Хава нарушила заповедь и дала Адаму также нарушить ее. То есть Хава была этому причиной, первопричиной. Теперь, для того, чтобы восстановить это, Хава должна, Хава, это имеется в виду не сама Хава, а мы, женщины еврейские, в которых в душах частицы души Хавы, мы все, еврейские женщины, должны отделять халу, поднимать ее, как трума. Трума это от слова лярим, поднимать снизу вверх, то есть с будничного в духовное, как Адам, который упал из-за Хавы, она должна поднимать вот этот, вот эту часть хала, вот это начало вверх с благословением, имея в виду, что она поднимает обратно в кодеш Адама. То есть женщина, у которой есть семья и дом, ее муж, он должен духовно делать все для того, чтобы принести как можно больше духовности в дом, да, в шломбайт, чтобы было как можно больше духовности. Как это может произойти? Благодаря тому, что, допустим, он учит Тору, он дает цдаку, он делает всякие правильные вещи. Кто его направляет на эти вещи? Его направляет на эти вещи жена. Чего уж там говорить, от жены зависит практически все, что делает мужчина. Это урок для женщин, поэтому как бы я могу это спокойно сказать, открыто. И поскольку происходит вот этот подъем халы, имеется в виду, что поднимается обратно вот эта святость, как будто женщина дает обратно Всевышнему то, что из-за нее упало. Она как бы из холя, из чего-то будничного делает хлеб. Хлеб – это очень высокое духовное понятие. Я вам сейчас расскажу, что такое хлеб. Она из этого хлеба отделяет что-то наивысшее. Теперь, что такое хлеб? Лехем. Гематрия слова лехем, то есть если взять все буквы слова лехем и соединить между собой, получится числовое значение 78. Если вы посчитаете, если посчитать, да, четырехбуквенное имя это его гематрия 26. Его числовое значение четырехбуквенного имени Юткей Вавкей гематрия 26. Теперь мы живем здесь, внутри холь, внутри обыденности, материальности, зацикленности на гонке за деньгами, за тем, чтобы устоять в этом мире как-то, чтобы воспитать детей, поднять, несмотря на все сложности и так далее, школы и работы и все что угодно, здоровье, там неважно что еще. Среди всего этого мы должны каким-то образом поднять эту духовность. Теперь, если мы живем, все это происходит в трех мирах, мире действий, чувств и мыслей, то каждый из этих миров, он существует, каждый из этих трех миров, благодаря духовному наполнению четырехбуквенным именем. То есть мир действий, его наполнение четырехбуквенным именем, то есть именем Творца, мир чувств, или планирование, или разговора, он тоже существует благодаря имени Творца четырехбуквенному. И мир мыслей существует благодаря наполнению четырехбуквенным именем Творца, как и все остальное, что существует в мире. Но поскольку наш мир, он как бы состоит из трех миров, три мира, в которых мы находимся в духовном плане, то есть три четырехбуквенных имени Всевышнего, которые наполняют эти три мира. Если мы возьмем 26, одно из четырехбуквенного, одну как бы гематрию четырехбуквенного имени, а таких три, то есть мир действий, чувств и мыслей, каждый из них существует благодаря четырехбуквенному имени, получается три раза четырехбуквенное имя 26 умножить на 3. 26 умножить на 3 – это будет та же самая гематрия, что и слово лехем, хлеб. Мы говорим даже по-русски, есть такое... такой мусак, такая поговорка: хлеб всему голова, да? Хлеб, голова имеется в виду главное, это главная еда, это главное то, что дает силы. На что? Вот теперь интересно. На что же лехем, лехем, ламет хет мэм, гематрия 78, то есть 3 раза, 3 раза по 26, что он дает? Значит, лехем, однокоренное слово ламет хет мем, однокоренное слово со словом мельхама. Мельхама – это война. Мельхама – это война. Причем тут хлеб и война? Непонятно, да? Значит, скажем так, если у неевреев хлеб – это всему голова, это значит, что любой человек в мире ест хлеб. Хлеб входит в тело, в органы, питает его тело, дает ему возможность продолжать существование, дает ему все необходимые там элементы для того, чтобы он мог выжить. Благодаря этому любой человек может существовать, делать то, что он делает, продолжать существование, плодиться, размножаться, все что угодно, благодаря тому, что есть лехем, то есть хлеб, который дает ему эту силу. На трех этих уровнях, на любом из этих уровней, любой человек живет, не только еврей, но и не еврей. Значит, когда мы делаем афрашат хала, когда мы отделяем халу, мы этим создаем особую святость. Мы придаем этому хлебу особую святость. Мы поднимаем этот кусочек халы вверх и говорим Всевышнему, что вот мы приносим тебе эту халу. Говорим, благословен ты Всевышний и так далее, все, что говорит женщина. Этим действием она показывает, что мы, евреи, созданы для того, чтобы чинить этот мир. Да, мы много что сломали, но для того, чтобы чинить этот мир, нам нужны особые силы. Не обычные, как у других народов, а совершенно особые. Эти силы нам нужны для того, чтобы бороться с Ецарара. С тем самым злым началом, из-за которого мы рухнули из Ганедана, из райского сада, в эти три мира обыденности. В эти три мира материи, в эти три мира, которые вы сами понимаете, в чем мы сейчас живем, войны, болезни и так далее. Как бы обыденность. И мы говорим, мы не для этого созданы. Женщина говорит, мы не для этого созданы. Я создана для того, чтобы поднять Адама обратно в Ганеден, для того, чтобы здесь, на земле, мы могли сделать такую работу и такие силы взять. Вот это мельхама, лехем мельхама, хлеб война, война с Ецерара. Мы будем с ним воевать, нам нужны на это силы. Понятно, что победить мы его не можем. Понятно, что у него столько хитрости, сколько нам никогда не иметь, потому что мы всего лишь люди, ограничены и так далее. У него намного больше возможностей, чем мы можем себе представить. И вот происходит такая вещь, что именно женщина поднимает халу, вот этот кусочек, говорит этим, что мы не для этого пришли, чтобы просто так есть хлеб. Мы пришли есть хлеб для того, чтобы наши не только органы напитались силой, а чтобы душа, духовные органы напитались силой и имели возможность сопротивления Ецарара и имели возможность и силы строить этот мир. Вот это говорит женщина своим действием, когда она поднимает халу и произносит благословение. Теперь, что происходит между что происходит в духовном плане? Значит, есть 6 дней недели – это холь, это обыденность, и 7-й день недели – это шаббат. Есть Авдала. На Авдале, Авдала, вы знаете, это переход между шаббатом и обычными днями. То есть была какая-то очень высокая святость. Мы пытаемся эту святость каким-то образом удержать для того, чтобы не упасть духовно. Мы делаем всякие вещи для того, чтобы себя, чтобы помнить и после шаббата помнить этот свет, помнить, для чего мы созданы. Мы смотрим вот так вот на пальцы, видим внутри темное. Потом делаем так, видим здесь светлое, мы видим здесь темное, здесь светлое. Не просто так, а именно для того, чтобы мы умели различать, где святость, а где не святость. И говорим такие вещи, что Мавдиль, что благословен Всевышний, который отделяет между святостью и обыденностью, да, то есть беганием за материальным, и святостью, то есть приходом к Творцу, вещи как будто бы необъединимые, но на самом деле все наши заповеди настроены на то, чтобы это объединить, чтобы и видеть разницу между светом и тьмой, когда мы вот так вот делаем свет и тень, да? Свет – это отражение огня на ногтях, и здесь тень. Между Израилем и другими народами, потому что им дан материальный мир для того, чтобы его строить, чтобы не ломать духовность, чтобы производить что-то, чтобы мир двигался вперед, все правильно, все очень хорошо. И евреи, которые созданы вообще для другой работы, для борьбы с Ецарара, для того, чтобы цель последняя не победить Ецарара, нет такой цели, а цель дать Ецарара, цель поставить Ецарара на службу Ецаратов. Тогда получится, что Всевышнему служат и Ецаратов, и Ецарара. Вот такая у нас цель. И между шестью днями творения и седьмым днем Бен Йом Ашвили Шешти Мэ Амасе, то есть между седьмым днем, что это величайший кодеш, величайшая святость, и шестью днями творения, и в конце опять говорим Баруха Та, благословен ты Всевышний, различающий святость от будничного. И вот эта разница, она очень-очень важна. Эта разница, как и вот есть обычный хлеб, и вот хлеб, от которого отделить халу, это напитывает только тело, а это напитывает душу для духовной высочайшей работы, ради которой мы созданы. Теперь поговорим немножко о неда. Это вторая буква. Хана, да, хала мы только что поговорили. Вторая это неда, вторая буква нун. Неда это соблюдение чистоты семейной жизни, скажем так. Сама по себе неда имеется в виду женщина в период духовной нечистоты. Теперь. Вы можете сказать, кто ее видит, эту духовность, эту нечистоту, то есть, да? Мы все стремимся к духовности, но как бы кто видит эту нечистоту? Кто знает, что она вообще есть? Кто сказал, что есть какая-то там нечистота? Подумаешь, там мужа потрогал, все в порядке, ничего там, крыша не рухнула, и там землетрясение не наступило, ничего такого. Все намного сложнее и выглядит совершенно не так. Потому что если вы возьмете, я слышала очень интересное объяснение Рава Замира Коэна по поводу Нейдабрути, да, по поводу микробов, по поводу духовной нечистоты, так он сравнивает духовную нечистоту с микробами. И потрясающе совершенно рассказал такую вещь, что представьте себе, что, допустим, там 300 лет назад, когда еще не было пенициллина, и никто не знал про плесень, и были вот эти вот холеры и всякие там микробы, что человек приходит к врачу, а врач с нашего мира, то есть он попал туда, просто заслали его туда, там 300 лет назад, и вот приходит человек лечиться, и он ему говорит, вот выпей вот этот вот антибиотик, это пенициллин, у тебя внутри тела находится хайдаким, то есть микробы. А он ему говорит, что это микробы, а врач ему начинает объяснять, что микробы это такие мелкие микроорганизмы, они находятся в теле, они вредят там и так далее. Ну покажи мне его. Он не может его показать, потому что его не видно обычным зрением. Теперь пенициллин делается из плесени. Скажи этому человеку, что пенициллин сделан из плесени, а он не понимает, что есть микробы вообще. Что он скажет? Пока я не пойму, что есть действительно микробы, и пока я не пойму действительно, что есть плесень, я эти твои таблетки принимать не буду. Что скажет врач? Ну, что он подумает? Я учил это там, допустим, столько-то лет. Я-то прекрасно знаю, что есть микробы, и что пенициллин там лечит воспаление, да? Ну, как ему это объяснить? Что он ему скажет? Ну, не хочешь, не надо. Ну, не надо, но что делать? Иди умирай тогда. То, что мы не видим духовную нечистоту, это не говорит того, что ее нету. Параллель этому, например, духовная нечистота, которой мы все сегодня заражены, это тумата мет, это нечистота, связанная с мертвым телом. Написано, что человек, который умер в каком-то здании, написано Шемет Беоэль, да, человек, который умер в каком-то заведении, в каком-то доме, в какой-то, неважно, лачуге, если туда заходит другой человек, он поражается от него духовной нечистотой. Теперь представьте себе, что родился ребенок в больнице, а в больнице в это время кто-то умер. Больница это не детский сад, да, то есть там могут и умирать. Ребенок рождается в больнице, там в этот день кто-то умер, и ребенок, только родившись, уже получил духовную нечистоту. Теперь человек, который с духовной нечистотой, он дотронется до человека, который чист, и тот совершенно моментально станет нечист. То есть получается, что сегодня весь мир, ну, все евреи практически заражены вот этой духовной нечистотой, и единственная возможность ее убрать – это пепел красной коровы. Да, были красные коровы у нас. Вот одна красная корова должна быть в конце времен, очистить нас от тумата мэт, от нечистоты духовной мертвого тела, для того, чтобы мы могли служить в храме. Да, потому что в храме нельзя служить, если человек поражен духовной нечистотой. И вот, значит, мы понимаем, что есть и подниматься на храмовую гору, соответственно, то есть все это. Теперь, допустим, мы поняли, да, что есть духовная нечистота. Понятно, что она... Мы не увидим своими глазами, что она переходит на мужа. Мы не можем этого увидеть глазами. Так же, как мы не можем увидеть микробов, о которых еще в Торе было написано давно-давно. Хай шеудак. То есть маленький, который... Живой, который очень крошечный. Мы можем, если мы это понимаем, и мы понимаем, что даже касание до мужчины, оно передает ему духовную нечистоту, тогда приходит понимание, для чего вообще все это нужно. Теперь очищает, естественно, миква, естественно, вода. Вода очищает в материальном плане. И не поэтому она очищает духовным, а у нас все наоборот. У воды есть понятие духовного очищения. А вода очищает духовно человека. То есть не просто так женщины идут в микву, есть мужчины, которые привыкли ходить в микву тоже для того, чтобы больше почувствовать себя очищенным от любых... там нехороших вещей, которые к нему прилипли, там в духовном плане негативы всякие. Все это как бы очищение, которое человек проходит через микву. А теперь мы с вами говорили, что все, что происходит, оно происходит из-за того, что когда-то в Ганедане Адам и Хава совершили свой грех. И вот... Что же происходит? И при чем тут вообще духовная нечистота? А духовная нечистота вот каким образом. Когда Адам и Хава нарушили заповедь Творца, то Всевышний дал две кляли, как сказать, два проклятия. Одно Адаму, одно Хаве. Адаму дал проклятие «Безята пеха тухаль лахем», то есть в поте своего лица будешь кушать хлеб. В поте лица имеется в виду, что в Ганедане у него не было причин сильно утруждаться. Ему надо было просто запросто вот так вот убирать сорняки. И этим он, в принципе, защищал растения от всего нехорошего. Мы имеем в виду, естественно, духовные всякие плоды, которые и всякие негативы, которые были вокруг, которые можно было просто так взять рукой, выдернуть, выбросить и все. Сегодня это вообще невозможно, потому что там, где мы живем сегодня, нет возможности уничтожить эти негативные вещи. У нас есть возможность ослабить их для того, чтобы выпустить искры святости, которые там находятся, чтобы они полетели вверх, просто высвободить их. И вот наша работа, все наши заповеди, они направлены именно на это, на эту работу в нашем мире здесь. В Ганедене была совершенно другая работа. Вот об этом я хотела сказать. Так что же произошло там? Когда Всевышний дал вот это проклятие человеку, что здесь невозможно вообще выкорчевать ничего, то Хаве он дал параллельно другую заповедь. И другая заповедь звучит так, что рожать она будет в муках. А до этого, как она рожала? А до этого у нее был совершенно другой механизм. До этого у нее был такой механизм, ну, я думаю, наверное, как у курицы, что она просто сносит яйца, не чувствует при этом никаких негативных явлений, типа боли там или еще чего-то. Ничего этого нет. Но когда пришло вот это проклятие, все стало совершенно по-другому. Появился вот этот вот механизм у Хавы, да? Появился вот этот механизм, который работает сегодня, что раз в месяц приходит вот эта прослойка внутри матки, потом, если нет оплодотворения, то она выходит, все это сопровождается кровью, очень некрасиво, неприятно, нечисто и так далее. Так вот это, вначале это было у Хавы, потом, когда родились женщины, произошли женщины, да, другие, из души Хавы, да, вот породились, это порождение произошло. Первые женщины, у них это было в один и тот же день, начиналось и заканчивалось, поскольку они все Хава, да, все мы одна общая система. И потом из-за грехов это все начало уже расходиться, и непонятно как, никогда, непонятно где, непонятно ни у кого. Благодаря этой системе, мазаблагодаря, не благодаря, а из-за этой системы, которая тогда была встроена в женщину как проклятие, женщина испытывает боль при рождении ребенка. То есть до этого ничего этого не было, и рождение ребенка было без боли. После этого все сильно усугубилось, сильно заматериализовалось и так далее. И сегодня единственное, что женщина может сделать, пока мы не перешли на тот духовный уровень, с которого мы упали, это то, что мы сегодня переживаем в плане неда, в плане сохранения какого-то периода неды, вот этой состояния нечистоты духовной, и после этого окунание в микву делает нас чистыми, как до греха. То есть вот это состояние чистоты, оно точно как до греха. Если женщина это понимает и делает все для того, чтобы сохранить вот эту духовную чистоту не только на себе, но и на своем муже, на своей семье, на своих детях, потому что шлом байт, то есть духовное согласие, мир в семье, оно очень сильно от этого зависит, и Всевышний устроил определенные механизмы между мужчиной и женщиной. Благодаря вот этому отдалению у мужчины возникает желание снова приблизить к себе свою жену, и таким образом их любовь, она продолжается долгие годы. И если люди действительно понимают свои задачи и ценят друг друга, то это приходит в очень высокие понятия в плане духовного объединения между мужем и женой. И восстановление таким образом происходит между Адамом и Хавой. Теперь последнее, что я хотела сказать. Естественно, миквой, да, я говорила, что окунание в микву, оно очищает духовно, снимает всю эту духовную нечистоту. И последнее, что нам осталось, это зажигание свечей. Адлакат нерот. Значит, осталось у нас совсем мало времени. Я расскажу вот что. Опять же, это все связано с Ган Эденом, с райским садом. Так сказать, как это по-русски переводится. Так вот, русский язык тут вообще ни при чем. Я сейчас объясню, почему. Потому что после греха первого человека Адам и Хава были сброшены как бы духовно, не просто сброшены, а Адам как бы был сжат. Он был очень громадный, он занимал место от края до края земли. И в тот момент, когда произошел этот грех, он как бы был сжат. Сжат – это значит depressed. На английском депрессия от этого слова. Он был сжат и находился в том состоянии, когда все его горение относительно работы к Творцу, он не знал, что существует понятие чува, и это было состояние безысходности. Он не знал, как восстановить отношения с Творцом, он не знал, как подняться обратно на этот уровень. Он считал, что все уже потеряно, что никогда уже не будет той близости, которая была раньше между ним и Творцом. И такое состояние депрессии, скажем так, сегодняшним языком, продолжалось 130 лет. Горение человека, оно называется на иврите нер. Нер – это свеча, да? Когда внутри человека горит свеча, как говорится в одной хорошей присказке, пока свеча горит, еще можно исправить. Значит, у него свеча не горела. 130 лет свеча не горела, потому что Хава дала ему отведать от дерева познания добра и зла, и его нер, его свеча потухла. Теперь, что такое нер? Я хотела объяснить, почему русский язык вообще не имеет никакого отношения к Торе, потому что нер, свеча, это первые две буквы названия души, нефеш и руах. Нефеш и руах – это два уровня души, которые отвечают за горение человека духовное, и она этот нер в Адаме потушила, поэтому он был в таком состоянии. Теперь, поскольку она и он – это две составляющие единого целого, то естественно, что она должна в духовном плане зажечь его обратно, и не только его, но и себя. То есть мы сегодня женщины, которые составляют все вместе душу Хавы, зажигаем сегодня две свечи. Одна это свеча, которая зажигает Адама, другая свеча, которая зажигает Хаву. И женщина ставит вот эти две свечи, когда, в какое время? Перед началом Шаббата. Что это перед началом Шаббата? Мы с вами говорили, в каком часу был этот самый грех. Это было как раз перед началом Шаббата. То есть в тот момент, когда они нарушили, именно в тот момент женщина это должна починить. Когда она потушила, тогда она и чинит. Кто потушил, тот может починить. Вот таким образом происходит у нас воссоздание обратное того, что было разрушено в Ган Эдене. На женщине лежит гигантская, гигантская задача зажечь себя и мужскую сторону этого мира, то есть Адама и Хаву, мужскую и женскую сторону еврейского народа для служения Творцу. В этом наша цель, в этом наша, в этом наша сила. И еще одна вещь, которую я хотела сказать, она о Маген Давиде. Дело в том, что Маген Давид, он состоит из двух треугольников. Верхний треугольник, который смотрит вниз, и нижний треугольник, который смотрит вверх. Два эти треугольника, они символизируют тоже Адама и Хаву. Адам – это тот, кто треугольник, который спускается вниз. Хава – треугольник, который поднимается вверх. Треугольник, который спускается вниз, то есть Адам, по нему проходит все вниз и дает Хаве благословение, то есть дает Хаве возможность существования, возможность роста и возможность делать Авудат Кодеш, возможность направлять Адама, возможность быть с Адамом одним целым и вместе чинить этот мир, приводя в этот мир большое благословение, приводя в этот мир свет Всевышнего. И для этого, в принципе, существуют женские заповеди. Обратите внимание, что мужской треугольник, он дает, несмотря на то, что есть женщины, вот сейчас очень интересная деталь, которые зарабатывают как бы на всю семью. Есть мужчины, которые не работают, а женщины работают. Или женщина получает больше, мужчина меньше. По Торе все имущество, которое зарабатывает женщина, принадлежит ее мужу. И он ей дает от того, что она заработала. Как написано в Эшет Хайль, песня, да, Эшет Хайль Меймца, которую написал Шломо Амелех. Там есть такие слова. Нуля Миприядея. Это имеется в виду, то есть дайте ей из того, что она сделала своими руками. То есть представь себе, женщина нарабатывает что-то, дает мужчине, и он должен ей дать от этого. Теперь, речь идет не только о материальных каких-то ценностях, о том, что женщина может заработать, должна дать своему мужу, он из этого дает ей все, что ей необходимо. Но и, разумеется, это у всех по-разному, нет никаких тут насилий над семьями, то есть у кого как принято и все. Но, в принципе, по законам Торы это так. И вот этот нуля миприядея, это значит, что награда за то, что она мужчину продвигает вперед, он нарабатывает какие-то большие заслуги, она получает, эти заслуги идут ей. То есть представьте себе, что она подвигает своего мужа на духовный поиск, на духовный, не поиск Всевышнего, на подвиги, на соблюдение заповедей, на борьбу с Ецарара, на всякие такие вещи, на правильное соблюдение, на учебу Торы. Он получает заслуги за это в небе, да, он получает духовные награды, и эти награды переходят к ней, потому что она давала ему такую возможность, она делала все для того, чтобы он продвигался, и делала для него большие и сильные вещи, на которые способна только женщина. Я знаю женщин, которые просто всю свою жизнь стремятся сделать все для того, чтобы муж мог учиться, мог соблюдать и так далее. При этом женщина обязана учить Тору тоже и обучать ей детей, и продвигаться духовно сама, поскольку она и есть частица Хавы, мы все единый еврейский народ, женщина – это Хава духовно, мужчины – это душевные души всех мужчин еврейских, это Адам, и мы все в результате должны прийти к тому состоянию объединения на заповедях, объединения с Творцом, объединения друг с другом, воссоздания Адама и Хавы и перехода на новый уровень, на уровень того Ган-Эдена для начала, в котором мы были, и делать там все, что мы должны были делать и не доделали там. Спасибо большое за то, что вы меня выслушали. Я надеюсь, что что-то новое вы узнали сегодня.